Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Евангелие как главная книга христиан. Про что она и каковы ее важнейшие смыслы? Благодарный самарянин, исцеленный Христом. В чем может заключаться благодарность Богу? Помощь заключенным в день памяти святителя Николая. Как храм может изменить жизнь этих людей? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Рождественский пост. По идее, это время, когда христиане призваны максимально внимательно относиться к собственной жизни и внешней, и внутренней. Призваны хотя бы попытаться услышать, что говорит нам Бог. А разговор с Богом – это прежде всего молитва и чтение Священного Писания, Евангелия в первую очередь. Казалось бы, все вполне понятно, но человек так устроен, что даже читая Евангелие, зачастую не пытается услышать Бога. Скорее, ищет то, что созвучно ему самому, чтобы оправдать себя, свои поступки и решения. Можно ли действительно понять, что говорит нам Бог? Что самое главное сказано в Священном Писании? Вот если не Бога форматировать под себя, а себя соотнести с Евангелием, про что оно? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, действительно, цитат из Священного Писания можно надергать на любой вкус. Например, «враги человеку домашние его». И враждовать со всеми своими домашними. Но, конечно, когда мы хотим вот дойти до сути, до глубины того, что нам извещено, мы следуем за очень многими святыми отцами. Вот приведу пример преподобного Иоанна Лествичника. Он в одном из своих слов о борьбе с сребролюбием говорит так, что тот, кто думает сохранить любовь к достатку и совместить это с Евангелием, тот есть насмехатель над Евангелием. И дальше вот что очень важные слова. Потому что дух Евангелия – любовь, а любовь не сбережет денег. Вот понимаете, Иоанн Лествичник таким образом показывает нам, как все можно проверить именно духом Евангелия, даже не буквой, хотя она тоже чрезвычайно важна, но именно духом. А для того, чтобы, может быть, заново действительно это в себе, ну, если хотите, освежить, надо, может быть, смотреться в окна наших домов. А бывает так, что живешь в городе, окно стало грязным. Вроде улица та же, солнце так же восходит, фонари так же светят. А ты его берешь и моешь весной, и оказывается, что все совершенно по-другому. И вот когда каждый день мы понемножечку замыливаем наш взгляд, мы этого не замечаем. А потом вдруг Евангелие открывается нам во всей своей глубине поразительной. И мы на этом фоне, вот при этом свете, мы совершенно по-другому увидим себя. У меня такое было, и я продолжаю себе это напоминать, когда я перечитывал Евангелие от Иоанна, 17 главу. Мы все очень хорошо знаем этот прекрасный текст, эту прощальную беседу, первосвященническую молитву, за которую Господь три раза своим ученикам говорит «любите друг друга», как самую главную заповедь. Но что меня поразило в очередной раз при чтении этой молитвы? Понимаете, Господь дает очень много заповедей. В Новом Завете притчи, чудеса, заповеди, разъяснения. А здесь он вдруг после трех лет обучения своим уже выросшим ученикам дает услышать свой разговор с Отцом. Вот то, что происходит буквально внутри Святой Троицы. Божественное желание. А что он хочет сам? Вот мы хотим с вами понять, что он от нас хочет рождественским постом. Вот что он хочет? Он ведь не говорит, вот ты делай так здесь. И вот там есть такие удивительные слова. Он говорит, что он молится и о всех нас, и об учениках говорит, и о тех, кто уверует по слову их. И дальше вот оно, чаяние Сына Божия. Вот то, что обрадует его богочеловеческое сердце. «Ты, Отче, во мне, и я в тебе, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут одно, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Понимаете? Совершенно удивительные слова. Все, что Христос хочет для мира, это чтобы мир узнал, что Отец послал Сына к нам сюда, и что Он любит каждого из нас, как любит Сына. Мы знаем, что нас Господь любит, да? А вот здесь мера этой любви. Как Он любит Иисуса Христа? То есть любовью, которая есть внутри Святой Троицы. Возлюблены мы. И Господь хочет, чтобы мы просто до этого дотянулись. И когда мы до этого дотянемся, когда мы будем проявлять эту любовь и жить по ней, то все на это посмотрят и тоже уверуют. В конце концов, в чем все наше миссионерство? Наше миссионерство в том, что мы говорим: Отец послал в мир Сына, потому что любит нас, как любит Его. Христос что говорит? Когда все уверуют? Когда увидят наше единство? Вот Его, я боюсь слова «мечта», но это Его, это желание Его богочеловеческого сердца. Если мы так хотим называться друзьями Сына Божия, радуемся словам: «Я не называю вас больше рабами, называю вас друзьями». Если мы любим Его, то вот к чему мы должны стремиться. Мы должны не забывать, как вот Иоанн Лествичный говорит, дух Евангелия – это любовь. Причем любовь к конкретному ближнему человеку. Все заповеди Божии, они о том, как эта любовь преломляется в жизни человека. Поскольку она никогда не делает этого прямолинейно, нельзя прописать одних и тех же схем. То даются притчи, которые развивают человеку мудрость. Как должна проявляться любовь? И вполне себе мы можем все это проверить. Вот это по любви или не по любви? Почему? Если нет любви у меня к человеку, что мне делать? Не соблюдать заповеди? Нет. Конечно, соблюдать. И дальше тогда мы должны понять, а что такое любовь в этих словах Христа. Любовь – это не чувство. Любовь – это добродетель, это направленность на кого-то твоей воли. Ты служишь человеку, ты делаешь его счастливым, по крайней мере, менее несчастным. При этом чувства можешь никаких не испытывать. Если они есть – хорошо. Их сегодня может не быть, а завтра они есть. Это, в конце концов, это может быть дар Божий в ответ на твой труд. Но весь твой пост, он должен быть сосредоточен в том, что ты вот тот маленький кусочек в пространстве и времени жизни, который тебе дан, в этом огромном ледяном, холодном мире, ты должен его отогреть любовью. И через это всем остальным вокруг становится легче и радостнее, потому что они приближаются к Богу. Я, по крайней мере, когда я чувствую, что у меня мозги начинают формализировать всю мою жизнь, молитвенную жизнь, мое служение, там, проповедь, я вот сюда, в 17 главу Евангелия от Иоанна возвращаюсь, и вот рядом с этим уже, понимаете, все проверяется совершенно по-другому. Есть ли в этом любовь? Кому-то стало лучше вот от этого твоего действия или нет?
Отец Федор, это такая планка высокая, особенно сейчас, когда... Ну вот Господь говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И, наверное, действительно, главные заповеди Христа, они в этом и состоят. Реальность жизни такова, что мы сейчас от этого очень далеки. Такая вражда сейчас, и происходящее воплощением вот этой Божьей любви, реализацией этой заповеди – назвать как-то язык не поворачивается. Страдают люди, гибнут, дети погибают. И каким образом ответить Господу: вот ты нам даешь такую заповедь, а в мире происходит вот это? Что с этим делать?
Знаете, не могу с вами согласиться. Дело в том, что мы слишком привыкли мыслить по-русски. Мы слишком привыкли отвечать за весь мир сразу. А переживать и опускать руки – тогда, когда дело касается своего маленького кусочка, своего садика. Вот вся улица разбита, поэтому и садиком своим я заниматься не буду, а буду переживать. Неправда, не так. Рядом есть люди, которым сейчас конкретно плохо. Помоги, сделай то, что можешь, сделай немножко. Вот не случайно ведь на вопрос, кто мой ближний, в притче о милосердном самарянине, да, который, в общем-то, пытался ограничить круг тех, о ком я должен заботиться. То есть вот выдать мне схему, о ком я должен заботиться, о ком нет. Господь отвечает законнику: вот кто рядом с тобой, кто нуждается, вот ты решишь, что он ближний, он и будет ближним. Вот ты сейчас можешь что-то сделать? Что ты сделал? Это и будет дело любви. В конце концов, любовь — это глагол, понимаете? Любовь — это действие. Да, ты не можешь изменить там мировую повестку дня. Ты можешь о ней болеть сердцем, переживать. Но ты можешь конкретному человеку помочь. Приди в храм, у тебя есть силы на один день в месяц. Если ты мужчина, который может держать в руках дрель и молоток, приди в храм к своему настоятелю и скажи: вот я один день хочу помогать. Где у нас здесь мамы, воспитывающие детей без отцов, или там пожилые женщины? Я могу повесить полки, там что-то прикрутить, наладить технику какую-то, провести электрику. А кто-то может сказать: я могу раз в неделю приехать и кому-то приготовить суп в какую-то многодетную семью или в дом малютки, или что-то еще сделать. Ведь самарянин, он же не помог всем из этой притчи, да? Он помог одному, но вот он жалился. Помните, как раньше на Руси говорили: не я люблю, а я его жалею. Помните, да? Знаете, вот эта жалость, как принятие в сердце другого, это и есть любовь. А там, где есть какие-то высокие рассуждения, но нет конкретных дел, там есть тоска, понимаете, есть тоска. И вот, я не знаю, если я чрезмерно начинаю обо всем этом переживать, так что это выводит меня из какого-то уравновешенного состояния, хотя, разумеется, не больно быть не может. Это боль — это признак того, что ты жив вообще. Так вот, я не могу молиться. И я тогда понимаю, что такой подход к тому, что меня окружает, это лукаво. Потому что христианин, а тем паче священник, который не умеет молиться, это соль, потерявшая силу, да, ее выбрасывают вон, она никуда не годится. Поэтому лучше сбереги себя, во-первых, храни молитву, во-вторых, делай то, что можешь. Опять-таки, практически, ты что-то все равно можешь. Приди в храм, в любом храме есть социальный работник, у него всегда есть контакты людей прямо внутри прихода, с которыми ты к одной чаше подходишь годами, которым нужна твоя помощь. Сразу станет легче, ведь, понимаете, не случайно Христос говорит: блаженнее отдавать, чем принимать. Блаженство — это счастье пред очами Божьими, которое открывает для нас вечность. Это настоящее счастье, больше, чем земное счастье. Вот оказывается, когда ты отдаешь, тебе радостнее, тебе блаженнее, чем когда ты принимаешь.
Получается, все-таки центральная мысль Евангелия и Нового Завета – это мысль о любви. Почему мысль о любви и именно это движение сердца становится ключевым в Новом Завете? Я не знаю, может быть, в Ветхом Завете это тоже было, но в Новом Завете это обнажается с какой-то невероятной силой.
Ветхий Завет, конечно, знал силу любви. И те заповеди, которые Христос, одобряя законника, называет главными — «возлюби Бога и возлюби ближнего», — они из книг Ветхого Завета взяты. И еще Соломон сказал великие слова: «любовь и дружба освобождают». Вот они освобождают меня от гордыни, от замкнутости в себе, от вот этой несвободы собой, от перегруженности, от того, что меня слишком много, и я сам себе надоел, я от себя устал, понимаете? А уж как я замучил всех вокруг, когда меня много, об этом даже вспоминать стыдно и страшно. И вот когда любовь приходит, и ты выходишь из себя с радостью, как из системы, и познаешь ближнего, и служишь ему, то ты действительно возрождаешься. Поэтому любовь, она возрождает. Но Новый Завет объяснил, почему надо любить совершенно по-новому. Потому что мы возлюблены Богом во Христе. В послании апостола любви Иоанна Богослова есть удивительные слова. Я вообще считаю, что это самый главный символ веры. А вот кредо христиан мы читаем каждое утро: верую в единого Бога, Отца Вседержителя. Это все правильно, это все так. Таких символов веры в истории Древней Церкви особенно было много, разных, и все точные. Но вот этот лучший, Никео Цареградский. Но Иоанна Богослова, самое главное, вот для меня: мы познали любовь Божию к нам и уверовали в нее. Понимаете, во Христе мы узнали, что мы любимы, потому что вот мы готовимся к празднику Рождества, а и Рождество, и Голгофа не имеют никакой другой причины, кроме любви Бога к нам. Никакой. Понимаете, только потому что Бог нас любит. И мы это познали во Христе. И мы в эту любовь теперь веруем. Вот суть нашей веры – это вера в любовь. Потому что мы любимы Богом. И поэтому, естественно, совершенно, мы должны учиться и стараться жить по ней. И как только мы прекращаем ловиться на какие-то обманы, их много, вот как только мы перестаем на это ловиться и начинаем действовать по отношению к какому-то конкретному человеку. К нам возвращается любовь. Знаете, совершенно поразительно. Может быть, это о любви семейной, но я не могу этим не поделиться. Это один достаточно молодой мужчина, у которого жена и дети, верующий человек церковный. И вот он делится. Он говорит: я с утра просыпаюсь, я смотрю и не понимаю, что эта женщина делает в моей постели, в моей квартире, в моей судьбе. Почему она? Что это такое? Где тут смысл? Почему она? Почему не кто-то другой? Я, говорит, иду и завариваю кофе, жарю гренки и делаю ей завтрак. И через час я люблю ее так же, как когда сделал предложение. Понимаете? Вот маленькое действие, просто кофе, и все возвращается. Вот иногда любовь – это вымытая посуда, вымытый пол, просто забота, когда человек вдруг тоже понимает, что он любим. Но нету никакой причины сварить жене с утра кофе, кроме того, что ты ее любишь. Вот это очень по-христиански, поэтому вот какие-то такие маленькие действия. Кто-то способен на большее, кто-то способен служить не только у себя в семье, но еще где-то еще. Вот, например, у нас в храме достаточно много алтарников. Это прекрасные взрослые состоявшиеся семейные мужчины. Ну, кто-то еще не завел семью. Они все приходят в храм от избытка любви к Господу, к богослужению. И безвозмездно. Это даже не обсуждается. Для них это радость, потому что они любят молиться, они любят богослужение. Они в нем черпают силы, вдохновение, радость. Ведь вот это действие по любви. Этим служением Богу может быть не только богослужение в прямом смысле слова, а может быть любой труд для ближнего человека. Вот это твое творчество. Что ты можешь, что и делай.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо большое.
Протоиерей Федор Буратин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки из 17 главы, где Господь исцеляет 10 прокаженных человек. Проказа в то время – это почти неизлечимая болезнь и при этом крайне заразная. Исцелялись от нее, ну, разве что только чудом. И вот Господь такое чудо совершает. Он велит этим 10 прокаженным пойти и показаться священникам, и пока они идут, по дороге исцеляются. А дальше цитирую евангельский текст. «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя». Действительно, почему один из 10 поблагодарил тогда Бога? Причем, как это нередко бывает в Евангелии, тот, кому особенно не все равно, оказывается самарянином. Как сегодня повторяется эта статистика и как проверить себя на предмет такой благодарности Богу? Об этом в комментарии протоиерея Алексея Уминского, настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах.
Ну, евангельская история очень интересна. Действительно, эти 10 человек прокаженные, и мы себе представляем, что это значит люди, ходящие вместе в едином сообществе, людей очень заразных, очень опасных для приближения к другим по законам того времени, должны были держаться вдалеке от всякого человеческого сообщества и возвещать о себе колокольчиком или каким-то другим знаком о своем приближении, чтобы люди могли дать им пространство. Это абсолютно исключенные из общества люди. Действительно, мы сейчас до сих пор слово «прокаженный» уже используем как идиому, а не как, потому что, собственно, этой проказы, лепры, слава тебе, Господи, в мире существует не так много сегодня, и так просто на улице не встретишь прокаженного. А тогда это, особенно в южных странах, это было явление обычное. И закон Моисеев повелевал таким людям, если они получали исцеление, каким-то образом болезнь их оставляла, подойти к священнику с тем, чтобы он засвидетельствовал очищение человека от болезни, и после этого человек должен был принести жертву за очищение Богу. Так вот, эти 10 человек стали издалече, как пишется в Евангелии, стали издалека, и кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас». И Христос даровал им исцеление. Пока они шли, они увидели, что очистились. И только один из них, иноплеменник, как вы сказали, самарянин, один из любимых персонажей Христа, евангельских, вернулся и пал в ноги ко Христу. По-евангельски это как-то так вот в реалиях того времени понятно. Этому самарянину, по большому счету, некуда было идти. Некуда было идти, потому что эти остальные девять шли просто исполнить закон, повелевший им прийти и показаться священнику и принести жертву. А куда мог идти самарянин? В какой храм он мог идти?
Его бы
не приняли. Какому священнику, конечно. Никакой Иерусалим его не возьмут. Никакой священник не будет с ним разговаривать. Некуда ему идти, кроме Христа. Вы понимаете? И вот мне кажется, что это самая важная точка евангельская, когда вот человеку некуда, кроме Христа, идти, и он только ко Христу может идти вот с тем, чтобы ему себя отдать. Эти люди, получившие исцеление, получившие милость Божию, отреагировали на нее по законам того времени, по законам Ветхого Завета. Они, получив милость Божию, расплатились с ней. И теперь они могут с этим даром Божиим, с этим здоровьем, которое Господь им даровал, поступать, как им нужно в этом мире. Им теперь можно делать все, что можно другим людям. То есть что? Создать семью, купить поле, завести волов и так далее. Вот тех, они могут стать теми самыми званными на пир, которые вот занялись своим земным делом, как это часто с нами бывает. Нам очень важно от Бога, от Христа получить какие-то такие вещи, которыми мы можем в этом мире оперировать. Мы очень часто нашу веру, евангельскую веру, Христову веру превращаем в нечто совсем иное. Мы приходим к Богу с просьбой и молитвой о помощи, с молитвой о исцелении, с молитвой о изменении нашей жизни для того, чтобы просто улучшить качество нашей земной жизни. Мы используем церковь, таинство для улучшения качества нашей земной жизни. Чаще всего так и происходит. И вот эти люди, собственно говоря, получившие исцеление, с этого момента получили возможность просто улучшить качество своей земной жизни, достигнуть того, чего они никогда бы не могли достигнуть в их этом состоянии от болезненности. И они это сделали. Они ушли от Христа заниматься житейскими проблемами. А этот несчастный самарянин, вот прекрасный самарянин, он вернулся ко Христу, потому что кроме Христа ему некуда идти. И вся его жизнь, она только с ним теперь сопряжена, со Христом. «Вера твоя, — говорит он, — спасла тебя, иди в мире». И в этот момент этот человек, уходя в мире, не уходит от Христа, а идет в мире Христовом жить. Он получил большее, чем исцеление. Он получил веру во Христа. Он получил мир Христов, понимаете? Он получил возможность обновленным, ожившим человеком ожить во Христе.
Отец Алексей, почему так получается в нашей жизни, что мы, ну, подобно этим прокаженным, не сказавшим Христу спасибо, воспринимаем то, что нам дается как должное? Если, к примеру, все наши родственники, слава Богу, живы-здоровы, мы это воспринимаем, ну, как некую данность, как норму, хотя, в общем-то, ну, это же тоже дар.
Мы с вами сейчас разговариваем.
Это дар.
Это тоже дар.
Безусловно. Почему мы так не умеем? Почему мы не умеем видеть в этом какое-то благословение особое, благодарными быть? Почему мы вспоминаем только в каких-то крайних ситуациях о том, что когда что-то пошло не так?
Но вот более тогда... того, мы еще очень болезненно относимся к тому, что нас, например, не благодарят, что нам не воздают должного за наши какие-то добрые дела, за нашу помощь, за то, что мы кажемся добрыми для других, а этой доброты, понимаете, никто не замечает.
Мы на это как еще... должное тоже, да.
Да, мы к этому относимся страшно болезненно, и при том, что сами живем в мире, который кажется, что так и должно быть всегда, а если что-то происходит недолжное, как нам кажется, мы выпьем к небу и говорим: «За что? Почему у всех все хорошо, у меня так все плохо?» Это действительно такое наше помраченное, наверное, состояние, очень большое, глубинное такое неумение благодарить. Неприученность к благодарности, не знаю, с чем это связано, может быть, с тем, что мы действительно так вот, оторвавшись от Бога, как от источников благодати и самой благодарности, потому что Он все время благодарствующий нам, Он все время нам благодарит.
То есть вот. Дарит благо.
Дарит благо. Он, прежде всего, приносимый и приносящий. как мы об этом говорим в евхаристической благодарственной молитве. А мы-то почему-то от него оторвались, и поэтому у нас, вот, видимо, с этим одна из самых больших проблем с благодарностью. Потому что мы воспринимаем благодарность как некую плату за что-то, понимаете? Вот я сделал доброе дело, меня не поблагодарили, то есть мне не заплатили, ну, ничем не воздали мне за мое добро, и меня это страшно оскорбляет. Вот при том, что я все остальное воспринимаю как должное для себя, вы правильно сказали. И вот здесь вот слово «благодарение», оно вот воспринимается только как взаимное обогащение, только как взаимное проникновение, потому что вот Евхаристия как благодарение, оно же происходит таким образом, что Христос полностью всего себя отдает человеку, а человек себя Богу полностью отдавать не собирается, потому что человек Богу нужен всегда, а Бог человеку время от времени.
Великий парадокс нашей жизни. Отец Алексей, в чем могла бы состоять эта благодарность, если какое благо мы могли бы Богу подарить? Вот вы говорите «всего себя». Как это на практике выглядит?
На практике это выглядит очень тяжело, потому что это непредставимо для человека. Как это так? Я могу Богу сказать такие слова, что все мое твое. Как это так? Я могу сделать так, что ничего в моей жизни не останется Богу недоступным. Как это так? Я могу полностью, ни о чем не думая, вдруг довериться Богу и сказать ему на все твоя святая воля. Вот это самое тяжелое для нас. Для
как людей. Прыжок с парашютом.
Даже страшнее, вы понимаете, даже страшнее, чем прыжок с парашютом, потому что это настолько нам непредставимо, что мы можем так любить Бога и так ему доверять, что вообще это величайший путь веры. Вы понимаете? Это долгий, мучительный, подвижнический путь веры. Именно он, мне кажется, и самый главный для нас. Он и составляет суть нашего пути к Богу, постоянного доверия, постоянного победы над своим вот этим вот страхом, трусостью, над своей мелочностью, над своим вот этим мелкожитейским желанием, так сказать, все себе загробастать, на своем сидеть, расширять свои хранилища, наполнять их каким-то вот земным добром. Потому что вот мы приходим в церковь и все думаем, что нам от этого будет хорошего, как наша жизнь в церкви будет изменяться к лучшему. Все ждем, что если мы будем поступать правильно, то все в нашей жизни обязательно будет правильно. Что если мы будем делать это, в ответ на это нам Господь обязательно сделает вот это. И когда этого не происходит, мы недоумеваем, разводим руками и думаем, что же происходит. А происходит ровно то, что мы читаем в молитве евхаристической. Во время литургии Василия Великого, к сожалению, к величайшему, в большинстве случаев наши прихожане не слышат евхаристического канона, потому что он читает стих в алтаре, но там, где существуют в храмах микрофоны, там, где священники громко произносят молитву Евхаристии, там можно услышать, как священник молится о всех собравшихся в храме. «Господи, дай им вместо земного – небесное, вместо временного – вечное, вместо тленного – нетленного». Вот после этих слов, если люди правильно их поймут для себя, им бы надо развернуться и из храма уйти. Потому что в большинстве случаев, ну, может быть, не в большинстве, дай Бог, чтобы не в большинстве, но во многих случаях люди пришли, чтобы получить земное, чтобы получить временное, потому что сейчас мне нужно именно это, и чтобы получить вот то самое тленное, без которого наша жизнь земная не может состояться.
Это значит, что обо всем об этом не стоит просить, и этого не надо желать?
Я думаю, что об этом не то чтобы не стоит просить, но стоит вспомнить слова Христа, который говорит, что ищите прежде Царство Небесного и правды Его, а все остальное вам приложится.
Это был комментарий протоиерея Алексея Уминского, настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».